Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 23 апреля. Программа «Пиджаки» в студии Юрий Буткин. Всем добрый вечер. Наш гость сегодня – эксперт Фонда развития гражданского общества Станислав Апетьян. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первым делом я предлагаю обратиться к ленте новостей «Интерфакса». Сегодня здесь цитируют, совсем скоро выйдет в телеэфир это интервью, но лента уже цитирует интервью председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко телеканалу НТВ, программе «Поздняков». И вот, среди прочего, Валентина Матвиенко высказала мнение, что во власть должны приходить люди разных взглядов. Она считает сменяемость власти запросом общества. А как это можно сделать?
Что-то похожее, кстати, совсем недавно говорил Владимир Путин, когда посетил штаб «Единой России» и встречался с участниками праймерис, да, которые проводит «Единая Россия». Он тоже говорил о необходимости свежей крови в российской политической системе. А как это может происходить? В общем-то, в том числе в рамках различных процедур предварительного отбора кандидатов для партий. Пока эту процедуру, по-моему, используют только две партии, которые будут участвовать в выборах. Это «Единая Россия» и «Парнас». Остальные, по-моему, не используют праймерис для выдвижения кандидатов. Но, в частности, это является одним из механизмов, да, привлечения каких-то новых людей, которые там не участвовали в предыдущих созывах Государственной Думы, которые там представляют какие-то новые идеи в обществе. Помимо всего прочего, очевидно, речь идет о том, чтобы расширять, собственно, круг самих партий, которые могут принимать участие в избирательной гонке. И в этом году их стало сильно больше, чем было на прошлом избирательном цикле.
Но в предварительном голосовании как раз вот это ведь не будет работать.
Что именно? Ну, нет, я говорю просто про то, что
участников
больше.
Разные партии ведь не могут участвовать в предварительном голосовании. Но тут даже другой вопрос возникает. Вот эти дебаты, которые проходят внутри партии.
Да.
И эти предварительные голосования, ведь важно, чтобы в них принимали участие и те, кто потом пойдут голосовать.
Безусловно, избиратели, собственно, сами.
А как сделать так, чтобы избиратели туда пошли?
Заинтересовать их. И тут много зависит от самих кандидатов. То есть они должны замотивировать избирателей прийти на участок во время праймерис и отдать за них свой голос. И здесь, безусловно, пока все не очень хорошо. Да?
У нас даже на выборы люди ходят.
Не особо, да.
Не особо. А как же сделать так, чтобы пришли люди на праймерис?
Предлагать идеи, предлагать, скажем так, видение решения актуальных проблем людей, прежде всего. У нас, к сожалению, зачастую кандидаты просто не хотят вообще работать с актуальной повесткой политической. Даже при том, что механизмы, собственно, участия, да, в этих праймерис, они достаточно открыты. Вот у меня там один знакомый участвует в праймерис в Петербурге, например, «Единой России». Вот, он говорит, что у него не было никаких проблем с тем, чтобы зарегистрироваться на этих праймерис, хотя он не имеет никакого отношения к партии, он беспартийный. Но в данном случае выйти на контакт с избирателем и объяснить ему, что ему нужно пойти там, в свой выходной день, да, еще до официальных выборов, в какое-то отделение «Единой России», отдать свой голос за этого кандидата, это сложно. Вот, потому что нету нормальных инструментов коммуникации с избирателем, понятно, особенно в рамках округа, да, избирательного. Сложно, на самом деле, сформировать повестку какую-то, замотивировать избирателя, да, тратить свое время на то, чтобы идти и поддерживать своего кандидата. Сложно, но как бы люди работают. Вот. Это должно пройти время. То есть
возникает вот вопрос 692-го. Надо ведь еще грань разницы политических взглядов как-то проводить. А как понять, вот, кто работает на благо страны и кто работает во вред стране? Это вопрос от 692-го.
Ну, нормальный вопрос. Безусловно, в данном случае принципиальную роль, на мой взгляд, играет позиция кандидата по каким-то наиболее злободневным темам. Ну, в принципе, повестка-то наша, так она более-менее понятна. Там отношение к присоединению Крыма, например, да, к возвращению Крыма. Это является маркером для очень большого количества избирателей. А отношение к приватизации, которая сейчас будет проходить в стране, да, или, по крайней мере, готовится. А отношение там к еще каким-то вещам. Отношение к ключевым фигурам российской политики, там, например, к Владимиру Путину. Да? Понятно, что в данном случае вот позиция кандидата по данным принципиальным вопросам так или иначе маркирует его в глазах избирателя. Они понимают, это свой человек для них или не свой.
Но все-таки вот смотрите, Матвиенко говорит, рада, что вернули дебаты в избирательный процесс. Каждый кандидат сможет показать свое лицо, сможет изложить свою программу, но в рамках одной партии. А как может программа кандидата отличаться от программы партии?
На самом деле может. Программа партии, это, собственно, на выборы будет приниматься на съезде уже после того, как пройдет процедура праймерис. Поэтому в настоящее время еще и рано говорить о том, что у партии есть программа, да, утвержденная. Она будет принята, по-моему, но если мы говорим про «Единую Россию», то, по-моему, она будет принята где-то в июне, в конце июня или в начале июля. Поэтому все возможно в данном случае. Но Матвиенко, насколько я понимаю ее слова, имеет в виду дебаты, обязательное участие в дебатах в рамках уже, ну, как бы избирательной кампании. То есть, когда партии будут соревноваться друг с другом, они обязаны будут принимать участие в дебатах. Это правильно. Только главное, чтобы еще зрители могли увидеть эти дебаты, потому что мы же знаем, что там были случаи, когда дебаты ставили в то время, когда люди их просто не могли посмотреть. Я думаю, что в этом году будет все несколько по-другому. Я думаю, что они будут в удобные слоты стоять.
И все-таки вот эти вот дебаты, они чего должны помочь понять? Ведь так или иначе, возвращаясь к существующей Государственной Думе, а прежде всего у нас ведь парламентские партии, мы вряд ли рассчитываем на то, что какая-то ныне не парламентская партия будет играть серьезную роль в новой Государственной
Думе. Ну, серьезную роль вряд ли. Другое дело, что мы забываем о том, что понизили избирательный барьер.
Да,
если в прошлых, на прошлых выборах он был 7%, и действительно 7% сложно преодолеть, то сейчас это 5%. Вот, и 5%, в общем-то, имеют шанс некоторые партии преодолеть.
И все-таки вот это вот дебаты, это значит разные взгляды на одну и ту же проблему.
Да,
мы возвращаемся,
безусловно,
к основным парламентским партиям, возвращаемся к голосованиям в нынешней Государственной Думе, и мы понимаем, что по большинству вопросов депутаты почти солидарно голосуют.
Да, там консенсус. Да, но как я вижу, да, ситуацию в настоящее время, политические, действительно, вот то, что касается принципиальных политических вопросов, в общем-то, у них точки зрения будут одни и те же в рамках избирательной кампании. Но вот то, что касается социально-экономических вопросов, то, что касается вопросов, связанных, например, с деятельностью Центробанка, то, что касается вопросов приватизации, то, что касается вопросов, связанных с медициной, ну, там вот, образованием, здравоохранением, вот здесь вот будет основное, собственно, конкурентное поле. Здесь, я полагаю, что парламентские оппозиционные партии будут очень жестко наседать на «Единую Россию». Вот, в том числе они будут, безусловно, бить непосредственно по фигуре лидера «Единой России», председателя партии Дмитрия Медведева и его кабинета министров. Ну, так что я думаю, что основная, как бы, вот, ну, дискуссия будет.
То есть получается, что все-таки есть одна партия и все остальные, так или иначе, пытающиеся ей противостоять.
Ну, очевидно, то, что «Единая Россия» занимает, ну, большую часть электорального поля, да, поэтому все остальные партии будут стремиться оторвать у нее кусок электората.
И вот тут опять 692-й, который спрашивает вас, с вашей точки зрения, власть, пишет он, предприняла ряд действий для того, чтобы выборы оживить.
Да.
У вас есть ответ на вопрос? Зачем?
Полагаю, что, ну, я как бы свою точку зрения высказываю, да, я не могу как бы комментировать за там власть, вот, но, на мой взгляд, есть понимание того, что настоящая политическая конкуренция, да, в рамках избирательного процесса, она на самом деле позволяет выпустить пар в обществе, да, она позволяет стабилизировать на самом деле политическую систему и вывести ее в легальное, легитимное поле конкуренции, собственно, политической, для того, чтобы вот этот запрос на политическую конкуренцию и на альтернативные какие-то позиции не выходил на улицу, да, для того, чтобы купировать несистемный какой-то протест, да, который мы, ну, наблюдали в 2011-2012 годах,
да,
после предыдущего
избирательного цикла. Но тогда мы возвращаемся к существующей Государственной Думе. Мы же неоднократно слышим жалобы то коммунистов, то справоросов, то представителей либерал-демократов, которые говорят, да мы бы поменяли. Ну, вы же понимаете, большинство у кого.
Ну, посмотрим, у кого будет большинство после этих выборов в Госдуму.
Вы полагаете, что это может измениться?
Я полагаю, что, в принципе, Госдума сильно изменится. Даже если у «Единой России» будет большинство, как в этой Думе, это будет уже немножко другое большинство в силу того, что половина Думы будет избрана по одномандатным округам. И депутаты-одномандатники, они все-таки напрямую связаны с тем, ну, как бы с тем электоратом, который их в эту Думу избрал. Это не люди, которые избрались по партийным спискам.
Подождите, но дальше
они
тогда...
в меньшей степени зависят от партийного руководства.
Тогда мы возвращаемся, к примеру, к иркутскому мэру, которого, как известно, избирали как коммунистического мэра. И он не первый, кто проходит или иначе эту дорогу. Говорят, что неважно, как, от какой партии человека избирают, как только он появляется в системе, он начинает работать в системе.
Ну, опять же, это все зависит от конфигурации, собственно, Госдумы. Мы же не знаем. Я бы сейчас не рисковал, например, делать прогноз о том, кто сколько получит там мест. Я допускаю то, что «Единая Россия» может не получить большинства в Госдуме. Допускаю, что она может быть получить большинство, но не конституционное. Вот. Я полагаю, что следующая Госдума будет гораздо более, скажем так, разнообразной, чем нынешняя.
Но ведь единственная... Ну, так, во всяком случае, я слышал неоднократно, единственная партия, которая так или иначе иначе может сравниться с «Единой Россией» по популярности, КПРФ. Это КПРФ, безусловно.
Ну, а особенно что... на фоне экономического кризиса, да?
А что будет, если, к примеру, Государственная Дума станет коммунистической?
Ну, совсем она коммунистической не станет, но КПРФ имеет все шансы увеличить там свое представительство. А что будет? Ну, будет взаимодействовать, на самом деле, как бы, я уверен, что будет достаточно конструктивно взаимодействовать с, например, президентом и правительством, да? Хотя правительство, возможно, в таком случае будет несколько иное, чем сейчас.
Валентина Даниловна, например, пишет через сайт говоритмосква.ру. Да, еще раз напомню, это прямой эфир, значит, и СМС-портал работает, и сайт, и Твиттер. Можно через Телеграм писать, можно по телефону дозваниваться. Так вот, Валентина Даниловна пишет буквально, кто из кандидатов будет клеймить Чубайса, правда, тут еще написано с его братиком, сразу отдам ему свой голос.
Но, я думаю, у нас будет достаточно кандидатов, которые будут клеймить Чубайса.
Да, но люди вот таким образом делают выбор. Угу. Можно ли говорить о политической зрелости тогда?
Да, это нормальная ситуация. Я, ну, как бы есть фигуры, да, принципиальные для определенного числа избирателей. Например, фигура Чубайса, да? И в данном случае избиратель, очевидно, делает свой электоральный выбор в зависимости от позиции кандидата по поводу этой фигуры. Это нормальная ситуация. В других странах, в общем, то же самое, да?
То есть это получается голосование не столько по политическим взглядам, сколько по конкретным кандидатурам?
Ну, по конкретным кандидатурам и по конкретным позициям. То есть избиратель предполагает, что если кандидат выступает категорически против, например, Чубайса, то вместе с этим кандидат там обладает еще каким-то набором характеристик. Иногда это, на самом деле, обманчивое представление, вот, но зачастую оно работает. Вот, ну, там, условно говоря, значит, это левый кандидат, скорее всего, он выступает за там, социальную поддержку населения, еще за что-то, борется с олигархами, да, там можно выдумывать, в данном случае, набор, который, скорее всего, существует у избирателя. Вот, это не всегда так, но зачастую это, в общем, на самом деле конструктивный подход.
Опять мы возвращаемся, вот, Акакиевич, так он себя характеризует, или даже Ананьевич, ну, в общем, сложное имя человек себе придумал, и пишет, у нас в Подмосковье люди в форме «Единой России» раздают листовки. Никто, мол, брать не хочет, вот он реальный процент партии власти.
Ну, это, конечно, так, это очень умозрительно.
Но мы опять вернемся к тому, что люди говорят, ну, вы же знаете, любые выборы, вокруг меня никто не голосует за эту партию, значит, им приписали.
Угу.
Вот с этим нужно что-то делать?
Ничего не нужно с этим делать, нормальная ситуация. Вот, ну, это опять же, нормальная ситуация абсолютно везде. Да?
Но если это ведь ситуация недоверия.
Ну, недоверие определенного, но это норма, да, если мы, в Штатах, господи, то же самое, да, если вы начинаете общаться, например, с американскими фермерами, да, и спрашивают, все голосуют за республиканцев, и никто не голосует за демократов, это что, значит, что за демократов вообще никто, что ли, в США не голосует? Нет, в то же самое время, если вы там, не знаю, попадаете в какие-нибудь богемные круги, то там никто не голосует за республиканцев, все голосуют за демократов, вот, то же самое, да, они говорят, как же можно вообще голосовать за республиканцев, то же самое, да, в России понятно, что есть определенные электоральные группы, которые преимущественно голосуют за одну партию. Есть электоральные группы, которые преимущественно голосуют там, за другую партию. И в рамках, если мы берем одного конкретного человека, понятно, что его окружение, скорее всего, будет более-менее однообразным. Вот, у него не будет окружения распределено по политическим взглядам так же, как распределяются голоса на выборы в Госдуму по всей стране. Вот, это будет несколько другая картина. Но это неправильно перекладывать собственное окружение, да, проецировать на всю страну. Просто потому, что мы все разные.
Ну вот 235-й опять возвращает нас к тому, что неоднократно говорили на предыдущих выборах. А как я могу перепроверить результаты выборов? Как я могу уточнить, кому отдан мой голос?
Никак. В данном случае понятно, что у нас голосование абсолютно, ну, анонимное, да, вот, мы не можем в данном случае проверить, кому отдан ваш голос, тем не менее, я уверен, что в рамках этих выборов, так же, как на предыдущих президентских выборах, будет реализована система мониторинга избирательного, ну, как бы, голосования, то есть будут веб-камеры на участках, будет возможность следить за тем, чтобы, ну, собственно, голосование и подсчет голосов проходил без нарушений, без фальсификаций, вот, я просто на 100% уверен, что в этом прежде всего заинтересована федеральная власть, в том, чтобы эти выборы прошли как можно более чисто. Кстати, в этом смысле показательные назначения нового главы ЦИК.
И Клара как раз спрашивает о первых действиях нового главы Центра избиркома. Mm-hmm. Благодаря новому председателю выборов в Подмосковье, пишет Клара, отменили.
Да.
Но зачем власти такой председатель? Это какая-то новая уловка?
Нет, это не новая уловка. Власть заинтересована в том, чтобы выборы проходили как можно более честно, потому что это позволит, опять же, снизить вероятность какого-либо, какой-либо политической дестабилизации. А, по большому счету, власть заинтересована, особенно если мы посмотрим на текущие рейтинги, да, чего уж тут, вот, власть заинтересована в том, что выборы как можно более корректно и честно отражали реальное распределение, ну, политических мнений в обществе. Вот, это позволит полностью завести всю политическую, политическую конкуренцию в легальное, легитимное поле.
Но смотрите, вот, собственно, и все. Но смотрите, про легальное и легитимное поле. Опять 276-й теперь пишет о том, mm-hmm. как он будет выбирать, за кого голосовать. За любую партию, которая отменит платные парковки.
Ну, нормальная позиция. Нормальная позиция, я думаю, что найдутся партии, которые будут требовать отмены платных парковок там в Москве, да, например.
Но тогда получится так, что большинство проголосует за эту партию в Москве.
Нет.
Ну, и надо будет отменять платные парковки.
Ну, если эта партия, я думаю, что, ну, например, такой же вариант тоже возможен. Другое дело, что я бы не говорил о том, что абсолютно все москвичи против платных парковок, да, потому что есть все-таки сторонники у платных парковок.
А тут возникает вопрос, наверное, что такое демократия.
Ну да, это нормально, это власть
большинства. Большинства или учет мнения интересов меньшинства?
Полагаю, что если, например, да, партия, которая категорически выступит за отмену платных парковок, наберет в Москве абсолютное большинство, то мэрия Москвы вынуждена будет пойти в данном случае на уступки такой партии.
Насколько важно в данном случае, что вы сказали, абсолютное большинство?
Ну,
то
да,
есть даже большинства будет мало?
Ну, если будет, например, 55 на 45, то я не думаю, что в данном случае что-то изменится. Хотя, с другой стороны, возможно, что дальнейшие действия властей по там, расширению, например, зоны платной парковки или повышению ставок, да, на платную парковку будут несколько другими, чем они запланированы сегодня.
692-й спрашивает, а с вашей точки зрения власть не видит угрозы со стороны оппозиции в нынешнем избирательном цикле?
Я думаю, что с основными оппозиционными силами выстроен там мало-мальски конструктивный диалог. То есть они в общем и целом так или иначе встроены, да, в систему там принятия решений, распределения на самом деле должностей, потому что вот новый, например, омбудсмен, да, России, это представительница партии «Справедливая Россия». Вот, то есть есть понимание, что необходимо какое-то такое конструктивное взаимодействие, поэтому я не думаю, что в данном случае есть какие-то опасения.
Все-таки вот компартия «Справедливая Россия» и ЛДПР, которые...
Это парламентские, да, силы.
Это парламентские силы, но это все-таки оппозиция, несмотря на это солидарное голосование.
Нет, я говорю, есть определенный блок вопросов, по которым они, в общем, достаточно жестко, да, высказываются и голосуют против, прежде всего, по блоку социально-экономических вопросов. Понятно, что для КПРФ, ну, есть некоторые вопросы, которые абсолютно принципиальны, да, по которым они там очень жестко на протяжении долгого времени высказываются. Там, в связи, например, там, с различным сокращением социальных льгот. Вот, нормально, это у них есть свое видение вот этих вопросов.
Станислав Апетьян, эксперт фонда развития гражданского общества, сегодня в программе «Пиджаки». Станислав, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели могут присоединяться и по телефону 7373-94,8. 660-й почему-то утверждает, что вы зря так говорите про веб-камеры, их не будет.
Ну, если честно, вот не проверил перед этим, но должны быть, я думаю, что будут.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну вот последний раз выступление Дмитрия Анатольевича Медведева и противника Жириновского, значит, Зюганов, ничего нового они не высказывали, никаких предложений не предложили. Мне кажется, что даже на новых выборах уже у них нет шансов, поскольку сейчас «Единая Россия», значит, вокруг себя всех собрал, и поскольку нет шансов даже что-либо делать. И даже сегодня, смотрите, «Маска-шоу» продолжается, как мы вспоминаем, 95-2000 годов, значит, целый арсенал оружия нашли уже, а участковый рейд не делает каждый день. Это как все тошнит, понимаете, как, к чему это нас клонят, и все гайки закручивают, и страх у людей создается, это все это противно. Поэтому в ближайшем будущем нам ничего не светит, Медведев, Путин, Путин, Медведев, это все надоело уже.
Все. Вот так вот. Вот так человек видит, вот так художник видит мир.
Ну, на самом деле, это просто некая... Эта речь слушателя, она говорит о том, что у определенной части российского электората накопилась уже усталость некоторая. Да?
Ну вот смотрите, вот сейчас Миронов переизбран...
Миронов
переизбран председателем «Справедливой России».
А Зюганов вообще там, да?
Зюганов,
больше 20
Жириновский,
лет.
Да, как мы понимаем.
Я полагаю,
а как
что...
это можно объяснить?
Это можно объяснить тем, что на протяжении достаточно длительного времени российская политика фактически заморозилась, да? Руководство партии...
А сейчас она размораживается?
Она постепенно размораживается, да. Да, то есть я полагаю, что, конечно, в силу естественных, на самом деле, физиологических причин, это последние выборы, в которых участвуют вот эти вот вечные лидеры партии. Зюганов, Жириновский, Миронов-то помоложе, но все равно.
Подождите,
вот,
но тогда получается...
Будет замена.
Но даже тогда, смотрите, но тогда получается, даже понимая, что это вот время, чтобы меняться, люди все равно участвуют в этих выборах.
К сожалению. Я в данном случае совершенно не являюсь сторонником того, чтобы один и тот же политический лидер, да, вот особенно партийный, да, совершенно никаким образом не стимулировал ротацию в рамках партии. Это, ну, геронтократия, фактически.
Да, но тогда возникает следующий вопрос, который тоже довольно часто так или иначе формулируют. Ну, уйдет Жириновский, а кто придет взамен его? Ну, уйдет Зюганов, но они не так популярны, далеко не так популярны.
Так им не дают даже, на самом деле, высказываться, да? Ну, если мы возьмем коммунистов, ну, есть там, на самом деле, кадры-то, да? Есть Клычков, например, депутат Мосгордумы, по-моему, он был на этой радиостанции несколько раз.
Это безусловно.
Вот, очень, на мой взгляд, талантливый политик. Просто руководство партийное не заинтересовано в том, чтобы вот эти вот молодые там кадры, да, они приобретали федеральную известность.
Но
вот,
в свое время...
в таком случае как бы это создает угрозу для них.
В свое время говорили о том, что очень важно ограничивать сроки. Не только для президента, к примеру, но и для лидеров партии. Насколько это было бы правильно?
Ну, я не уверен, что это на самом деле можно сделать законодательно в полной мере. Ну, теоретически, конечно, можно, вот, но не думаю, что... Я думаю, что сами партии, конечно, должны это в рамках своих внутренних уставов делать.
Но они этого не делают.
Не делают, к сожалению.
Тогда и... Ну, как у нас работают депутаты, если...
Принять закон? Они
конечно.
Они не примут, потому что они сами из этих партий, да? И они подчинены так или иначе руководству партии.
Элла Памфилова сказала, камер не будет. Олег об этом нам пишет через Телеграм.
Тем не менее, я уверен, что с точки зрения нарушений и чистоты выборов, вот те выборы, которые предстоят в сентябре, будут максимально чистыми. То есть понятно, что в рамках там гигантской страны где-то могут быть какие-то отдельные нарушения.
Но те люди, которые
большого количества не будет
пытались
точно.
Активно контролировать, но они, во всяком случае, так это говорили, так или иначе, сейчас сообщают о том, что им создают определенные преграды для того, чтобы контролировать. Значит, на контроль должны прийти другие. А почему они придут?
Ну, потому что участники политического процесса заинтересованы в том, чтобы голоса были подсчитаны верно. Вот и все. Особенно оппозиционные партии заинтересованы в том, чтобы...
В данном случае мы про оппозицию говорим именно парламентскую.
Ну, и не только. Ну, как у нас там... Ну, что значит парламентскую?
Есть, ну, просто например, мы же помним...
Там
как...
же большое количество будет партий, которые не представлены в парламенте, все равно будут участвовать в нашей
государственной
думе. Те же
коммунисты и либерал-демократы пытались так или иначе оспаривать результаты голосования в прошлый
раз. И не все у них получилось, конечно. Да,
прямо
далеко.
Скажем, не все. Теперь будет иначе?
Я уверен, да.
Так, напомню, с нами Станислав Апетьян, эксперт Фонда развития гражданского общества. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я предлагаю альтернативное правительство.
Это как?
Как вариант антимонопольного закона.
А как вы себе это представляете?
У нас есть одно правительство, которое, в общем-то, не работает.
Должно быть второе, которое тоже не работает.
Можно предложить второе правительство, и пусть люди выбирают, кому они будут платить налоги.
Это как?
Ну, это никак. Это понятно, что не работающая модель. Тем не менее, если мы говорим про альтернативное правительство, то есть модель Великобритании, да? Там есть правительство, собственно, большинства, правительство той партии, которая его сформировала, которая получила наибольшее количество мест в парламенте на очередных выборах. Есть теневое, так называемое, правительство, то есть это правительство, которое не находится у власти и сформировано из представителей, соответственно, оппозиционных партий, которые не смогли сформировать правительство по итогам выборов. Вот. И в данном случае задача теневого правительства — это выдвигать альтернативные различные, ну, как бы, альтернативные действия настоящему правительству и говорить о том, как они бы, какие законы они бы принимали, какие решения они бы принимали, будучи правительством.
Но для этого не должно быть вот такого большинства, как сейчас у нас в Государственной Думе, у одной из партий.
Да нет, почему? То есть теневое правительство не обладает реальными полномочиями. Вот, оно, это как бы такая, условная некая структура, вот, которая, тем не менее, может в данном случае показывать, что она дееспособна, и в случае, если на следующих выборах избиратели проголосуют за оппозиционные партии, то вот эти люди как раз-таки придут к власти.
У Федора такой тайный вопрос, он решил признаться. А может так случиться, что в Госдуму не попадет, к примеру, Жириновский?
Да, может.
А как это может
быть? Ну, теоретически это может быть. Если они провалят избирательную кампанию, то они вполне могут не попасть в
Госдуму. То есть если вообще либерально-демократической партии не попадет в Госдуму?
Да, ну,
вы полагаете, такое возможно?
Сильных одномандатников у них не особо много, да? Вот. Ну, нет, я думаю, что вероятность того, что, конечно, они пройдут, высокая, вот, но не стопроцентная. Так же, как «Справедливая Россия», кстати.
Станислав Апетьян, эксперт Фонда развития гражданского общества. Это программа «Пиджаки». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 23 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – эксперт Фонда развития гражданского общества Станислав Апетьян. Мы говорили в первой половине программы о будущих выборах, которые вот совсем скоро. И вот Роман спрашивает, но какой толк от избранной народом даже целой кучи коммунистов, если система капиталистическая? Он пишет, никакого.
Нет, ну почему? Они могут, если будет избрана целая куча коммунистов, то, безусловно, они будут участвовать в формировании правительства. Вот, в данном случае, скорее всего, будет каким-то образом скорректирован курс действия этого правительства, особенно в части тех вопросов, которые для КПРФ являются приоритетами. Хотя, ну, давайте уж честными будем, да, нынешний КПРФ, ее с натяжкой можно коммунистами-то назвать. Это все-таки скорее социалистическая такая партия, вот, европейского более-менее толка. Вот, едва ли их можно назвать последователями дела Ленина, да, и там отважными коммунистическими революционерами.
Почему они же стоят за мавзолей, к примеру.
Ну да, но это какие-то символические абсолютно акции, а что касается там, коммунистической теории начала 20 века, они уже очень далеко от этого ушли.
235-й пишет, это реальный вопрос. А нельзя нашу политическую систему сделать двухпартийной, чтобы люди выбирали за капитализм — Единая Россия, за коммунизм — Компартия Российской Федерации. И все. Ну, хотя бы на одних выборах, пишет 235-й. Ну, правда.
На одних выборах нельзя. Я могу немножко углубиться в вопрос политической, скажем так, теории. Есть такая штука, как закон Дюверже. Это вот Морис Дюверже, известный очень политический теоретик, который в свое время, еще в 60-х годах 20 века, вывел некое правило формирования многопартийности или двухпартийности. И вкратце это можно обрисовать следующим образом. Система выборов непосредственно влияет на то, какая партийная система сложится в государстве. И пропорциональная избирательная модель, когда люди голосуют за партийные списки, да, ведет в итоге к многопартийности, к большому числу партий, которые присутствуют так или иначе в парламенте. А в свою очередь мажоритарная модель, то есть когда люди голосуют в рамках избирательных округов за конкретных кандидатов от партий, да, и проходит тот кандидат, который набрал большинство голосов, даже относительное, эта система ведет к двухпартийности в итоге. Но, тем не менее, двухпартийность и многопартийность складывается в течение нескольких избирательных циклов. Вот так вот просто волевым решением нельзя взять и ввести в стране двухпартийность. Невозможно.
Но тогда получается,
так это не работает.
Но тогда получается, что у нас не определились до конца, потому что у нас и мажоритарные выборы были.
Да, у нас были выборы пропорциональные до этого, да, вот. А сейчас у нас смешанная избирательная система, в рамках которой у нас половина парламента избирается в рамках одномандатных округов, и другая половина избирается в рамках пропорционального голосования. И это, скорее всего, будет приводить к тому, что у нас будет многопартийная система, но с достаточно ограниченным числом партий, да. Особенно если эта система сохранится на долгое время, то у нас, скорее всего, будет в парламенте там 3-4 партии, ну, примерно как сегодня. Вот, с определенным количеством независимых депутатов, которые будут избираться по одномандатным округам от других партий или будут самовыдвиженцами. Ну, самовыдвиженцам сейчас сложно так-то, да, зарегистрироваться на выборы. Но вот от непарламентских партий, тем не менее, которые имеют парламентскую квоту, вполне можно.
Ладно, давайте от теории к практике. Москалькова,
да.
Вы уже упоминали.
Да.
Нового уполномоченного по правам человека, члена фракции «Справедливая Россия», то есть не от «Единой России», а «Единая Россия», по-моему, вообще не выдвигала кандидата в этот раз. Но в любом случае было 6 кандидатур, выбрали именно Москалькову. Вот с вашей точки зрения, вот это реальный выбор этой кандидатуры, он о чем-то говорит обществу?
На самом деле полагаю, что на самом деле обществу во многом наплевать, да, на
кандидатуру
омбудсмена.
Просто потому, что читали, генерал-майор, все же пишут рядом с ней.
Это, конечно, забавно в некотором смысле
фигура. А вот это забавно или это неправильно?
Не уверен, что можно говорить о том, что это неправильно, просто потому что, вообще генерал, даже если она является генералом МВД, она имеет полное право выдвигаться на эту должность, да, и имеет право быть избранной на эту должность. Это не какое-то клеймо, да, которое в данном случае делает человека неизбираемым на должность омбудсмена, на мой взгляд. А, тем не менее, с точки зрения, там, условно говоря, ее взглядов и позиций, может быть, не самая, да, на мой взгляд, подходящая кандидатура, вот лично мое мнение, на должность омбудсмена. Посмотрим, что она будет делать на этом посту. Возможно, что она нас всех еще удивит.
Нет, ну просто вот смотрите, если бы у вас была возможность выбирать из нескольких кандидатов, ну так кажется, что на должность уполномоченного по правам человека вы бы, наверное, в последний момент голосовали за именно за генерал-майора МВД.
Да.
Вот тогда получается, что это какое-то знаковое назначение или знаковое голосование со стороны депутатов.
Ну, я думаю, что это во многом просто была некая договоренность между ключевыми парламентскими силами, вот, что в данном случае омбудсменом станет представитель фракции «Справедливая Россия». Вот, и именно она, скорее всего, лично захотела в данном случае избираться на эту должность. Не знаю, вот мне сложно о ней судить, послушал ее выступление. Да,
Вот Александр пишет, Москалькова путает правозащитников и правоохранителей.
Да, есть такое, я заметил.
Так вот, правоохранитель может быть правозащитником?
Ну, теоретически, да. Почему нет? Да, во-первых, у людей взгляды-то меняются, даже если у нее бэкграунд. В принципе, да, давайте предположим, человек с бэкграундом работы в МВД может быть и правозащитником, потому что он очень хорошо знает, например, как иногда правоохранительные органы нарушают права граждан. Ведь правильно же, да?
Ну, смотрите,
это же возможно теоретически.
Теоретически, да, но мы же говорим о практике.
С точки зрения о Москалькове я не могу сказать ее там взгляды в полной мере. Ее заявления меня смущают несколько.
Первые. Ну вот одно из первых заявлений. Сегодня правозащитная тема стала активно использоваться западными и американскими структурами в качестве оружия шантажа, спекуляций, угроз, попыток дестабилизировать и оказать давление на Россию. И у уполномоченного по правам человека, говорит она, есть достаточно инструментариев, чтобы противодействовать этим.
На мой взгляд, конечно, она немножечко не о том говорит. Не о том, о чем должен говорить омбудсмен, главный в стране. Вот. Еще раз говорю, мне ее первые заявления не очень понравились. Вот посмотрим на ее некую практику работ. Возможно, она будет несколько другой.
В этом назначении, пишет Владимир Казаков, ключевое слово «генерал». Александр пишет, она про США заговорила, про темные силы и так далее. Как? Ну, у нас же не принято признавать ошибки. Ну вот, к примеру, если это назначение или эта инициатива, это голосование окажется ошибочным, это будет чья ошибка?
Но это будет ошибка парламента, прежде всего, который ее, собственно, голосовал. У нас омбудсмена выбирает парламент. Вот и все.
7373-94,8 — это телефон прямого эфира. Сайт говоритмосква.ру, возможность задавать вопросы. С нами сегодня Станислав Апетьян, эксперт Фонда развития гражданского общества. Ну давайте один буквально вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здрасте. Это Хайдар. Нельзя ли сделать в избирательных пунктах? Просто предложил чипсы, допустим, и светил, я за коммунистов. И табло пишется, а остальные комиссии, за коммунистов столько, за Единую Россию столько. Не надо там бюллетени.
Я понял.
Нарушает принцип тайны голосования.
Так вот, а на самом деле, ведь это же тоже не секрет, в обществе очень популярна идея, во всяком случае, на уровне идеи, что голосование должно быть не тайным.
Не тайным?
А явным.
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что это будет очень популярным предложением, потому что,
А давайте поставим его на голосование.
Ну, давайте, на самом деле, это интересно даже.
Да, это интересно. 134-21-35, тайное голосование. Ну, вот как в последнее время всегда голосовали, так и надо. 134-21-35. Нет, это должно быть открытое голосование, чтобы можно было в любой момент проверить, как я проголосовал.
И все будут знать, за кого вы проголосовали, что очень важно.
Ну, да, наверное, будут знать.
То есть другие люди будут знать, за кого вы отдали свой голос.
Подождите, а я только могу узнать. Я по паспорту пришел узнать, как мой голос учтен.
То есть вы еще раз имеете, это на самом деле довольно, допустим, через интернет, да, вы сможете узнать таким образом.
Через пароль, код, все дела.
Таким образом, ваше, соответственно, голосование должно быть привязано к вашему паспорту. И вот представьте, у людей будет, возможно, у многих подозрение, что не только они могут получить.
Давайте запустим голосование. Как было? Тайное голосование надо оставить. 134-21-35. Нет, должна быть возможность проверять, следовательно, открытое голосование 134-21-36.
Будет интересно, на самом деле, если люди выберут отмену, скажем так, принципа тайности голосования, это будет своеобразно. Вот сами, да, на секундочку представьте. Другие имеют право посмотреть, за кого вы отдали голос, то это создаст несколько некомфортные условия для голосования,
например, прежде всего, чтобы я голосовал, потому что я буду точно знать, что потом смогут проверить.
Допустим, ваш работодатель тоже сможет проверить.
Протестного голосования точно не будет.
Да, конечно. Таким образом, например, работникам бюджетных учреждений, да, ну или, например, представьте себе, ваш руководитель завода избирается в Госдуму, да, к примеру, вот, а вы не хотите за него голосовать, потому что вы хорошо знаете, что он себя представляет. Вот, и вы голосуете за его оппонента.
Обратите внимание,
берет,
что...
И таким образом узнает о том, что вы проголосовали не за него.
Ну тогда получается, при открытом голосовании ведь все узнают еще и пошел ты на выборы или нет.
Да.
Сейчас-то это, в принципе, тоже, наверное, как-то можно выяснить, но
нет,
это другая история.
Нельзя. Ну как? По адресу регистрации, ну, теоретически, ну, вообще не смогу.
А тогда будет совсем понятно. Mm-hmm. Ну, явный бред, пишет 008. Не, мы голосуем. 134-21-35, как сейчас, 134-21-36, открытое голосование с возможностью проверить, за кого я проголосовал. 912-й, а президент должен участвовать в дебатах? То есть вот если
нет,
уже...
у нас президент даже не является председателем одной из партий, которая участвует в выборах. Президент... Когда мы будем говорить о президентских выборах, да, вот тогда это имеет смысл обсуждать. В данном случае президент вообще, скорее всего, не будет никаким образом вовлечен в избирательную кампанию.
Вообще удивительная история. 692-й, смотрите, нам пишет о чем. Нынешние партии, пишет, не имеют авторитета, какой был при Союзе.
А при Союзе столько партий было, и все имели авторитет.
Вопросы людей решались не у Брежнева, а на месте проживания. Ну, так пишет человек, так вспоминает об этом.
Можно понять, да, возможно, ну, как бы понятно, что при Союзе там было что-то лучше, чем сейчас, чего ж тут говорить.
Вы удивитесь.
Да.
Но я-то подозревал, что что-то подобное будет. 17-83.
Показательный. Это на самом деле интересное распределение голосов.
А кто-нибудь,
другое дело, что
давайте кто-нибудь.
Если мы введем открытое голосование, я думаю, что в следующий раз, когда мы бы голосовали по точно такому же вопросу, люди бы полностью оно бы развернулось.
Давайте, нам нужны люди, которые проголосовали. Да, я хочу, чтобы было открытое голосование. Ну вот Станислав явно полагает, что это какое-то странное голосование. Он не очень доверяет вот этим результатам,
да
мне
нет,
кажется.
Нет, я доверяю им. Еще раз говорю, я доверяю этим результатам.
Но вам кажется, просто... они нелогичны.
Нет, просто я думаю, что людям стоит хоть раз принять участие в открытом голосовании, да, не тайном, вот, после этого их мнение резко изменится.
Проверить, пошел ты на выборы или нет, легко, бюллетень выдают по паспорту под роспись, Денис.
Да.
Понятно, но нет единой базы, по которой вы сможете проверять голосование. А сейчас это целое дело, надо будет обращаться куда... Ну, вот представьте себе, ваш работодатель хочет узнать, сходили ли вы вообще голосовать за него, а он там, к примеру, где-нибудь баллотировался. Это ему надо что-то выяснять, эти журналы поднимать. А тогда будет общая база. Надо дать возможность прямо на участке выбирать способ голосования открытый или тайный, пишет Герда. Мне кажется, люди готовы на все, чтобы вот совсем запутать систему.
Ну вот да, в итоге никто ничего не будет понимать. Нет, безусловно...
Нет, они говорят,
в принципе,
это
открытое
подождите.
Голосование, это возможно, да, возможно.
Безусловно,
просто кому
даже
ну,
можно
это...
вот так вот выйти и проголосовать, за или против. Но подождите, тогда получается, что люди вообще не хотят голосовать. Видите, они уже даже, ну, вы же понимаете, что это, скорее всего, шутка.
Ну да, но тем не менее...
Они полагают, что от этих выборов ничего не зависит.
Угу. К сожалению, да, есть определенная политическая апатия, да, связанная с недоверием к выборам. Ну, недоверие к выборам, ладно, опустим. Вот, с тем, что люди считают, что от них на самом деле ничего не зависит. Даже если они проголосуют за кого хотят, и это будет правильно учтено, правильно засчитано, в результате ничего не изменится.
Вот Эльза пишет, да. Народ сейчас не понял вопроса при голосовании. Он подумал, что открытое голосование — это благо.
Ну да, он подумал, скорее всего.
Нам нужны люди, которые вот подумали и проголосовали за то, что они полагают, нужно открытое голосование. То есть вот этот проголосовал за этого. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Значит, я как раз один из тех людей, вы можете проверить сейчас по своему списку, мой телефон, я
не будем.
Уже и звоню. Да, я только за открытое голосование. В любом случае, это... две вещи. Первое, значит, фальсификации будут сведены, ну, если не к нулю, то к минимуму.
Ну,
это первое.
В общем, проверить.
Второе, пора людям хотя бы иметь, ну, какое-то понятие совести, чести, достоинства, что ты не трус, и чтобы можно будет идти в разведку.
Это вот... Ты не трус. Это вот Павел пишет, гражданин не должен бояться своей политической позиции.
Угу. Это очень хороший, на самом деле, тезис-то, да, вот, я прекрасно его понимаю. Вот в данном случае это публичное отстаивание своей некой политической позиции.
А потом люди жалуются, что их сгоняют на какие-то митинги.
Да.
Ну тогда вот. Получается, что они боятся своей позиции.
Боятся.
Они боятся не пойти на митинг, на который, как они говорят, их сгоняют. Это почему тогда?
Потому что одни хотят демонстрировать свою политическую позицию публично, а другие не хотят. и нормальный. В данном случае, если мы вводим открытое полностью голосование, то те, кто не хотят демонстрировать свою публичную позицию публично, ну, например, в силу там своего окружения,
подождите, да, которое может им приказали негативно идти на выборы.
Угу. В смысле приказали?
Нет, ну вот, если сейчас они жалуются, что да, их сгоняют на митинги, их так, точно так же сгоняют на выборы. И потом сказали, а потом мы проверим, как ты голосовал.
Нет, на мой взгляд, это, конечно, безумие. То есть, конечно, нельзя не вводить никакой, отменять тайну голосования.
Но вот этого хотят люди.
Да, хотят. Ну, еще раз говорю, я бы провел эксперимент. Вот, как, в каком-нибудь регионе бы отменил тайное голосование и сделал его публичным. Посмотрел бы, что из этого получится. Я думаю, это надолго отобьет у людей желание, в данном случае, экспериментировать с отменой тайного голосования.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Сергей, Москва. Я тоже голосовал за открытое голосование. Принципиально ничего не боюсь. У меня даже вот в бизнесе директор, он как бы в Путин, ну, как бы все это за власть. Он когда узнал, что я вот на митинги все ходил, все прочее, отстаиваю другую позицию. Но я профессионал. Он меня в любом случае любит, и такого нету, чтобы я пошел вон из кабинета, понимаете? Мы находим общие точки зрения и компромисс, вот и все.
Но с вашей точки зрения, а вот большинство общества в условиях, как у вас...
Да, да, большинство так же, никто не боится, спокойно, и директор говорит, кто хочет, пожалуйста, ходите куда хотите.
Нет, главное, подождите,
чтобы на работе делали свою работу.
Нет, это большинство общества за пределами вашей компании.
А?
Большинство в обществе за пределами вашей компании.
Нет, и в самой компании, и мои друзья,
все, я
они
понял,
без проблем
спасибо
пошли бы.
Нет, у вас-то, про вас-то мы поняли.
Какие бесстрашные слушатели при открытом... вашей радиостанции.
Гена при этом пишет, при открытом голосовании в России тюрем не хватит.
Абсолютно верно. А да, еще «Единая Россия», скорее всего, наберет 100%, ну ладно, не 100%, но 99% голосов, например. Да? Вот, ну, конечно, это в данном случае будет нарушать базовый принцип, на мой взгляд, демократии, базовый принцип волеизъявления граждан. Оно
нет, ну подождите, тайной. И все-таки, ну... Вы полагаете, что это все-таки шуточное голосование?
Нет.
А тогда что делать с такими настроениями?
Но убеждать граждан, что выборы проходят честно и считают честные голоса. Да? И это можно делать в том числе через там, внедрение дальнейшего системы вот этого видеоконтроля, увеличение числа наблюдателей на выборах. Вот. Но я понимаю, что слушатели хотят каких-то экспериментов. Вот я бы дал им этот эксперимент. Вот, например, следующие выборы, не знаю, в Мосгордуму сделал бы открытыми и посмотрел бы, что из этого получится. Уверен, что после этого, я говорю, надолго в данном случае слушателей отобьет желание проводить, вот, отменять тайну голосования.
Денис пишет, но в нынешних условиях открыто, к примеру, за оппозицию никто не проголосует. Никому не захочется, чтобы в тебя тыкали пальцем и говорили, что ты, к примеру, за Навального голосуешь, а значит, пытаешься продать родину.
Например, да. Вот, и это понятно, что, скажем так, будет смущать большое количество граждан, в данном случае, действительно высказывать, ну, как бы, показывать свои политические взгляды и убеждения.
Вот эта история с иностранными агентами, она ведь примерно об этом же.
Об этом же.
Когда мы заговорили о том, что некоммерческие организации так или иначе используют иностранное финансирование, было сказано, ну, что такого, ну, они просто будут называться иностранные агенты.
А тем не менее, эти НКО, они же очень нервно, да, и очень болезненно отреагировали на этот статус.
Более того, теперь мы видим, что их все меньше и меньше.
Да, их почти не осталось.
А теперь вот эта новая инициатива, вокруг которой сейчас на этой неделе много говорят. Вот с вашей точки зрения, депутаты, они не понимают, что таким образом они могут помешать людям, ну, грубо говоря, помогать лечить людей.
Я считаю, что это большая ошибка, вот. И я понимаю, о чем вы говорите об этом, ну, скажем так, о том, что значительное число благотворительных фондов может быть приравнено, да, к иностранным агентам.
Но это очень расширительное да толкование политической деятельности.
Я на самом деле полагаю, что не будет в итоге это принято. Вот. Я думаю, что вот этот резонанс в обществе, который возник, он помешает в данном случае принятию этого проекта.
То есть общество, в принципе, благосклонно относилось к иностранным агентам как таковым?
Да, но когда эта история переключилась уже на вопросы, которые, очевидно, с политической деятельностью никак не связаны, да, мы говорим про помощь там, да, ну, не только детям, в принципе, да, про деятельность благотворительных организаций, безусловно, это вызывает уже негатив в обществе.
Но тогда возникают вопросы про все предыдущие иностранные агенты, ведь по большому счету...
Нет, если мы говорим про организации, которые реально по большому счету занимаются политической деятельностью, ну, как занимался и ассоциация «Голос», ну, чего уж говорить, да, ну, очевидно, что это было политическое НКО.
Да, но были другие вот некоммерческие организации, которые просто так или иначе работали с властями. Ведь ровно это же сейчас для благотворителей становится проблемой.
Я понимаю, вот, но тем не менее под статус иностранных агентов, в общем и целом, до этого попадали прежде всего те организации, которые действительно, в общем, могли бы... Там вопрос с фондом «Династия», да, такой, как бы, более такой сложный, но все остальные, в общем и целом, действительно занимались так или иначе политической деятельностью. Вот, я не вижу здесь, ну, как бы принципиальных каких-то
проблем с реализацией. Это просто каток, который не остановили вовремя.
Ну да, нужно было, конечно, остановить.
Хорошо, про другой каток. Тут в Москве же теперь много очень свободных территорий, потому что каток прошел. Ночь длинных ковшей, да, это, по-моему, называлось.
И вот самое смешное, это что этот заголовок был в московской газете «Вечерняя Москва», официальном органе, в общем, правительства Москвы. Они, видимо, не поняли эту аналогию, вот, и прям большими буквами напечатали. Ну,
что сделано, то сделано. Теперь я про другое. Фестиваль «Московская весна» начался.
Да.
И он вызвал, ну, прямо взрыв реакций, во всяком случае, в социальных сетях. Ну, мне кажется, что и на улицах тоже.
Ну, на улицах не знаю. Я, кстати, к сожалению, так и не видел ни одного объекта. Я вот через центр как-то не проезжал в последнее время. Но в Фейсбуке, конечно, там буря, да.
И все-таки, вот вы можете как-то объяснить эту бурю? Людям делают красиво. А люди этого не понимают? Или все-таки, когда они говорят, что там 200 миллионов рублей, можно было бы лучше потратить? Вот как это понять?
Хотя я посмотрел, на самом деле, на что были потрачены. Там не 200, по-моему, 180, да, миллионов.
Ну, что-то такое.
Вот, 179, да. Я посмотрел просто объемы, на самом деле, как бы этого фестиваля. Там же 26 площадок в Москве, и, типа, идти это будет, по-моему, 2 недели, да. Ну, если вот так вот просто разделить, то это, в общем, достаточно адекватные деньги, по большому счету. Вот, это получается там, типа... 2 с чем-то миллиона, по-моему, на площадку. Нормально.
Ну, нет, и, больше. И все-таки это много миллионов рублей.
Да.
Вот, я встретил аналогию. Тут до этого заговорили о том, что надо Ленина вынести, потому что содержание тела 13 миллионов рублей в год. И вот говорят вам, так это лет 15 можно Ленина на эти деньги было бы содержать, чем устраивать непонятно что на московских улицах. То есть людям делают красиво, а они не готовы. А как это сделать? Так, чтобы всем понравилось.
Ну, по-разному бывает. Если мы возьмем, например, Рождество, которое, да, вот тоже рождественский фестиваль в Москве когда был, не так давно, в общем-то, наоборот, другая реакция была, наоборот, скорее позитивная. Людям всем очень понравилось, как город украсили. Вот, и все там говорили, как здорово, что здесь все сияет, и, в общем, вся эта зимняя депрессия, она немножко отошла в сторону в городе. В данном случае понятно, что, скажем так, основной негатив был связан с, ну, сомнительными, так прямо уж скажем, арт-объектами, которые были установлены в центре. Вот, сейчас мэрия там исправляет свои ошибки, и некоторые наиболее, скажем так, вызвавшие негатив арт-объекты увозят куда подальше. Вот только что в новостях стало известно, да, что на Сходнинскую везли там зеленую женщину. Вот. Ну, кстати, это говорит о том, что в общем и целом прислушиваются к мнению горожан.
Слушайте, давайте вот еще одно голосование. Вы уже посмотрели на «Московскую весну», на эти объекты, и в принципе нормально. 134-21-35. Катастрофа. Ну, это невозможно смотреть. 134-21-36. Вот это голосование. Нам нужны люди, не в Фейсбуке, посмотревшие на это.
А которые на самом деле это
не видели. ВКонтакте, не в Одноклассниках, не по радио услышавшие. Нет, это люди, которые сами на это посмотрели. Потому что одно дело читать, как говорят другие, а другое дело самому увидеть и попытаться составить впечатление. Итак, ничего себе, не так все страшно, как не так страшен черт, как его малюют. 134-21-36. Нет, вот именно так и страшен. Съездил, посмотрел, убедился. 134-21-36. Голосование идет. Боже мой.
Ну, всем не нравится.
Но... Всем не нравится пока. Пока нет ни одного человека, вот это удивительно, пока нет ни одного человека в голосовании, кто бы... свидетельствовал о том, что вот съездили и посмотрели. Ну, а как
я
тогда это сделать?
Я, кстати, учел, что у нас на дворе вот уже скоро совсем начнутся майские праздники, да, и значительное число горожан останется в Москве. Вот, им нужно будет чем-то себя занять на эти праздники. Я считаю, что, в принципе, вот к таким длинным выходным украшений и там различные активности, которые будут происходить на этом фестивале, там же регулярно проводятся такие мастер-классы, там, да, концерты, да, да. Вот это вот все. Это хорошо. Вот, то есть, в принципе, сама практика фестиваля...
Нет, это некая деле, уличная жизнь.
Да, это уличная жизнь. Да, это сформирует вообще город, да.
Но недовольные всегда создают основной фон.
Да.
И с этим можно что-то сделать?
Ну, работать с ними, вот, исправлять ошибки, которые периодически случаются. Ну, чего ж тут говорить, явно значительная часть арт-объектов была... ошибкой. Вот. Пытаться попасть в настроение аудитории. Ну,
134-21-35. Вы сходили в центр Москвы, посмотрели на пальмы у Большого театра, на Пушкинской площади побывали. Там, видите, уже кое-чего нет на самом деле, потому что изменили. Ничего, не так все страшно, как вы предполагали. 134-21-35. Нет, вот ровно так, а может быть даже хуже. 134-21-36. Голосование продолжается. Все смотрят на натуру. Не на натуру, а на интернет. То есть, опять, это такое протестное голосование. Все,
это
что...
просто такая, так называемая, виральная волна, да? То есть, условно говоря, все начинают что-то, какую-то тему обсуждать, и все к этому присоединяются, вот, к этому обсуждению.
А почему они не хотят признать, если это не так страшно? Почему обязательно нужно сказать мэрии, это опять сделал все плохо?
Поддерживать мэрию в чем угодно, это, в общем-то, не самое такое распространенное занятие в принципе, да? Критиковать всегда интересней, востребований и веселее, это уж очевидный момент. Тем более здесь повод для критики в общем и целом есть в виде вот сомнительных арт-объектов.
Наблюдающие пишут, лучше бы промтовары на ярмарке выходного дня вернули и сделали ярмарки постоянными.
Ну, кстати, они, я не знаю, промтовары убрали, да? По-моему, только еду оставили.
Ну, теперь, я
да?
только еду видел в последнее время. Столицу захватывают рептилоиды. Посмотрел 276-й, уже захватили, полагает он. Значит, очень многие задаются вопросом, и это тоже такой традиционный вопрос. Александр пишет, какая норма прибыли у компании-устроителей?
Я не знаю.
Ну так вот, а это ведь наверняка доступные цифры.
Ну, доступны цифры по госзаказу, да, мы можем посмотреть, сколько компании-устроители получили денег, да, из бюджета на организацию ярмарок. Ну а какая там норма прибыли, это все-таки, наверное, коммерческая тайна, то есть вряд ли мы сможем получить эти данные.
Итак, из тех, кто сходил...
Хотя если посчитать, вот я говорю, объем затрат, ну, прикинуть объем затрат на большое количество, их же очень много этих площадок.
Да. А вот результат, значит, сходили, посмотрели, результат голосования 8%. Говорят, не так все страшно. Все-таки 8% нашлись. 92% утверждают, что вот все не так хорошо или так нехорошо, как об этом, собственно, пишут в социальных сетях. Станислав Апетьян был сегодня с нами. Спасибо. Эксперт Фонда развития гражданского общества. Я благодарю вас.